говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Порнография и закон» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 4 марта 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. Как в Российской Думе идет обсуждение законов, ограничивающих, по выражению Станислава Говорухина, порнографическое безумие, в американском Конгрессе готовится обсуждение ограничения порнографии импортной, компьютерной. Впервые закон, ограничивающий порнографию, был принят в Англии в 1857 году и назывался Obscene Publication Act – закон о публикации непристойностей. Через 8 лет и Америка приняла так называемый Mail Act – закон, запрещающий рассылку по почте порнографических материалов. Закон этот, между прочим, действует и до сих пор. Почтенный возраст порнографии доказывает происхождение самого этого слова. «Порни» означало «проститутка» на древнегреческом. Начало того, что сейчас официально считается порнографией, относят очень условно к XVIII веку. Собственно, только потому, что тогда было впервые сформулировано, что это такое. А именно, тексты или изображения, лишенные художественной ценности и созданные исключительно для того, чтобы вызывать половое возбуждение. Именно в связи с этой формулировкой интересен процесс, который регулярно происходил с порнографией на протяжении всей истории. Вот что пишет в одной из своих статей историк законов о порнографии Пол Бендер.
В каждый культурный период порнография начиналась с текстов и картинок на потребу похоти и каждый раз постепенно поднималась до уровня эротического искусства. Так что от Древней Персии нам остались не куплеты, которые с непристойными жестами распевали на базарах, а сказки «Тысячи и одной ночи» и знаменитые персидские миниатюры. Античность сохранила для нас под вулканическим пеплом помпейские фрески с изображением оргий, а Средневековье подарило 100 историй Декамерона. В начале XIX века была написана пушкинская «Гаврилиада», а в конце были созданы изящные непристойности художника Берцлея. В XX веке написаны «Улисс» Джойса и «Набоковская Лолита». Кстати сказать, все эти произведения в свое время пытались запретить. И вообще история порнографии сводится к борьбе за классификацию, за сортировку, чтобы не пропустить в общество, собственно, порнографию, но не выплеснуть с водой эротическое искусство.
Во что вылились в результате постоянной борьбы современные антипорнографические законы Соединенных Штатов? Об этом директор общественной организации «За мораль в прессе» Пол МакГейти. Мистер МакГейти, ваша организация борется за введение более суровых законов?
Прежде всего, если общественность не поддерживает законы, то даже самые строгие из них не будут действенными. Для порнографии рынок всегда был и будет, так что не надо обольщаться на этот счет. По нашим данным, в Соединенных Штатах стабильный потребительский рынок порноматериалов составляет 10 миллионов человек. Мы говорим только о постоянных потребителях. Все это есть теперь и в России. А для компьютерной порнографии границ не существует. Кстати, на днях в газете «Нью-Йорк Таймс» сообщалось о расследовании поступлений порноматериалов по компьютерной связи интернет из Молдовы. У нас пока нет законов, преследующих тех, кто распространяет непристойную информацию из-за границы. Правоохранительные органы могут их арестовать только если эти люди приедут в Соединенные Штаты. Поэтому назрела необходимость принятия единого для всех стран закона, преследующего торговцев порнографией.
А какие конкретно законы существуют в Соединенных Штатах?
На радио и телевидении у нас существует, например, закон, запрещающий эротические и прочие малоприличные передачи с 6 утра до 10 вечера. И нарушители облагаются очень большими штрафами. Мы надеемся, что запрет скоро будет продлен до 12 ночи. У нас также есть строгий закон, запрещающий коммерческую и рекламную рассылку порноматериалов по почте, перевозку этих материалов из штата в штат, импортирование таких материалов и их экспорт. По этому закону был арестован некий Рубин Стерман, владелец порноимперии, который теперь сидит в тюрьме. Его компания снабжала порноматериалами все штаты Америки и еще 45 стран мира. Штаб-квартира его холдинговой компании под названием Sovereign News находилась в Кливленде. Там стояли склады, где за железными пуленепробиваемыми воротами хранились порноматериалы и порнотовары. На Рубина Стермана работала команда первоклассных адвокатов, и несколько судебных процессов он выиграл. Но основные свои деньги он спрятал в швейцарских банках, не заплатив налогов, и за это получил срок — 4 года тюрьмы.
Не способствовало ли запрещение проституции расцвету порнографии?
Единственное, чему проституция может помочь, это сокращению количества изнасилований. А порнография, наоборот, способствует росту изнасилований. В некоторых странах Европы и Азии общественность смотрит на проституцию снисходительно. Они видят в этом своего рода громоотвод для тех, кто мог бы совершить преступление, если бы не мог воспользоваться услугами проститутки. Но я не считаю, что проституция могла бы способствовать уменьшению интереса к порнографии. Те, кто ходят к проституткам, обычно нуждаются и в порнографии.
Не могут ли антипорнографические законы превратиться в цензуру?
Верховный суд Соединенных Штатов рассматривал этот вопрос и пришел к заключению, что свобода слова и прессы не означает свободу распространения непристойностей. Эти постановления приняты в 1957 и затем в 1973 годах.
Борец с порнографией мистер МакГейти забыл упомянуть об известном постановлении Верховного суда 1969 года о том, что запрещение личного владения порнографическими материалами является антиконституционным. Это постановление было результатом суда People vs. Larry Flint, где в роли обвиняемого выступал Ларри Флинт, миллионер, владелец порнографического журнала «Хаслер» и принципиальный борец за право на существование порнографических изданий. Причем его адвокат играл именно на первой поправке Конституции о свободе слова и самовыражения. Флинт, между прочим, присутствовал на суде в инвалидном кресле, поскольку за несколько лет до этого его искалечил некий защитник нравственности, выстреливший во Флинта и его адвоката. Адвокат поправился, а Флинт остался парализованным и до сих пор прикован к инвалидному креслу. Как известно, Ларри Флинт выиграл дело в Верховном суде, и в фильме о его процессе, который только что выпустил на экраны режиссер Милош Форман, приведена дословно довольно знаменательная фраза Флинта, сказанная им после суда журналистам.
Вы-то особенно должны приветствовать решение Верховного суда, ведь каждому из вас будет гарантирована свобода слова, если она гарантирована такому прохвосту, как я, потому что я хуже всех.
На волнах радио «Свобода» передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. Американское общество мирится с существованием порнографии, но делает все возможное, чтобы не дать ей расползаться. Существует, например, утвержденный Конгрессом комитет, определяющий, можно то или иное произведение считать искусством или это порнография. И тогда, скажем, картину или фотографии нельзя будет представить на выставку, а книгу издать массовым тиражом. В Нью-Йорке были, наконец, после долгой борьбы запрещены откровенные рекламы порнобизнесов, поэтому они мимикрируют, как хамелеоны. Вы видите издали, например, яркую белую вывеску с тремя буквами X, и все. Такие магазины нелегко вытеснить. Закон позволяет закрыть их только в том случае, если будет доказано наличие какой-нибудь нелегальной деятельности. Проституция, продажа наркотиков или, скажем, будет замечен подскок преступности в этом районе. К тому же у порнографии есть не только враги, естественно, но и защитники. Например, Кэролин Хилман, сексолог, автор книги «Возвращая веру в себя». С ней беседует наш корреспондент Юра Жигалкин.
Я бы не преувеличивала место такого рода искусственного стимулирования желаний в интимных отношениях. Например, известно, что женщины испытывают очень небольшой интерес к порнографическим изданиям. Дело в том, что для женщин в интимных отношениях важнее чисто психологическое ощущение близости, в то время как мужчину, так сказать, зажигает визуальный раздражитель. Порнографии исключительно для женщин почти не существует. У самого известного журнала Playgirl совсем небольшой тираж. Вся традиция порнографических изданий замешана на потакании вкусу мужчины. Причем и этот вкус часто расшифровывался превратно. Только Playboy и Penthouse смогли стать массовыми изданиями, которые можно увидеть в любом газетном киоске, потому что они подняли понятие порнография с уровня, предназначенного для тех, кто ищет только сексуального возбуждения, до массового потребителя, до тех, кто получает эстетическое удовольствие от изображения обнаженной красивой женщины. Для большей части мужчин потребление порнографии этим заканчивается. Тех же, кому порнография необходима для того, чтобы зажечься, все-таки меньшинство.
Я помню, доктор Рут, известный американский сексолог, как-то говорила, что порнография может даже укрепить семью, что порнографические видеофильмы помогают освежить интимное влечение.
Я не думаю, что порнография способна укрепить или ослабить семью. Это как совместный ужин в ресторане. Для кого-то необходимость, для иных излишества.
В Советском Союзе порнография была просто под запретом. Как, по-вашему, такой запрет мог отразиться, так сказать, на моральном здоровье нации?
Очень часто в репрессивных обществах наряду со всем другим подавляется сексуальность. Свобода сексуального самовыражения никогда не приводила к моральной гибели народов или распаду семьи. Наоборот, любовь к человеческому телу, удовольствие от секса, частью которого являются фантазии, обогащает и человека, и общество. Я думаю, что мы выросли настолько, чтобы иметь право выбирать, что нам нравится, а что нет. Единственное ограничение, за которое выступают все, это недоступность мира порнографии детям. У нас есть чрезвычайно строгое законодательство, карающее использование детей в порнопродукции. Из этого же исходит, запрещая открытие секс-шопов около школ или в жилых кварталах. Мое личное отношение к явлению, именуемому порнографией, двояко. Если порнография помогает обогатить сексуальность, украсить интимные отношения, замечательно. Если она изолирует человека, заменяет ему партнера или партнершу, тогда она вредна.
Именно об этой стороне проблемы говорит и наш коллега Борис Парамонов.
Коммерциализация секса – явление колоссальной культурной значимости. У человека старомодного этот термин может вызвать и, скорее всего, вызовет представление о старой доброй проституции, этой древнейшей, как известно, профессии. Но проституция в рамках индустрии секса – все равно, что в мировом промышленном производстве доля какого-нибудь Никарагуа, исчезающая малая величина. Вообще, в обсуждаемом контексте проститутка – это, я бы сказал, носительница патриархальных добродетелей, чуть ли не столб морального фундаментализма, викториатская фигура, можно сказать. Общественная функция проститутки – обеспечить традиционнейшее половое сношение. Это золотой век, совсем другое дело – индустрия секса. Она заменяет секс его знаками. Это постиндустриальная эра, строящая культуру, уводящую от реальности – от весомой, грубой, зримой реальности. Листая, например, журнал «Penthouse» с его немыслимыми красотками во всех позах, ракурсах, освещении и трактовке, вы уходите из зоны секса, из зоны реальности в зону воображения. Таких секс-бомб в некотором роде не существует. Они не на нашей земле водятся, а в волшебных замках Боба Гуччиони и Хью Хефнера. Это и значит, что вы подменяете реальность ее знаками. И это переведение наиреальнейшего пола, полового общения, созидающего в Божьем замысле жизнь, в знаковую систему, есть последний и выразительнейший этап долгой культурной эволюции нового времени.
В отличие от Бориса Парамонова, доктор Михаил Кисин каждый день имеет дело с жертвами культурной эволюции нового времени, с потребителями порнографии. Доктор Кисин, кто составляет большинство ваших пациентов? Русские, американцы, белые, черные?
Скорее, речь не идет о там черной ниве, белые, а просто какой культурный уровень человека, что он видел, с кем он общается. Фантазии могут быть необычные, а могут быть для одного партнера совершенно естественными, а для другого партнера неестественными. Это создает большие конфликты. Примерно год назад у меня был пациент полицейский, который сам и был евреем, и жена его католичка, не расположенная к творческому отношению к сексу. И вот этот мой пациент и полицейский получал сексуальное удовольствие, но только тогда, когда, значит, жена должна была там шлепать в форме игры, но для нее это было невозможно. Она считала, что это какие-то извращения. И в результате он должен бегать был к проституткам. А это создало, естественно, очень большие неприятности, так сказать, во многих отношениях.
Вы смогли ему помочь?
Прежде всего, пришел человек ко мне уже после одной попытки самоубийства. Он считал, что он, знаете, демон. Потому что он, с одной стороны, очень любил свою жену. И действительно начинал верить тому, что действительно он является священцем. И я помог ему просто сказать, что сама фантазия не делает его ни преступником, ни извращенцем. Человек не отвечает за свою собственную фантазию. Другое дело, что он с ней делает. Я не морализую. Мне самое главное, чтобы человек не причинил себе вреда или не причинил вреда окружающим.
На волнах радио «Свобода» передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. «Я не моралист», — сказал доктор Кисин. «Мне главное, чтобы человек не причинил вреда ни себе, ни другим». Доктор Кисин имел в виду физический вред. А вред душе? Послушаем для разнообразия моралиста. Я беседую с православным священником, отцом Михаилом Аксеновым Мейерсоном.
Мы можем сказать, что эротическое желание – вещь естественная как бы в человеке. А если это естественная вещь, то почему это плохо? Церковь понимает, что половая страсть, эротическое чувство – это могучая огненная стихия, которая на самом деле посильнее атомной энергии. И потому ее нужно держать в некотором русле. С точки зрения церковной, эротические отношения хороши. Потому что их создал Господь Бог. И они есть выражение любви. Это есть телесный язык диалога любви. Возьмем библейское отношение к полу. Оно открывается нам в самом начале Библии, в книге «Бытия». Бог, сказано, сотворил человека по образу своему и подобию. И сказано, мужчину и женщину сотворил его. То есть Бог сотворил человека с семьей, любовной парой. Но он сотворил их так для нераздельного союза, который наполняет жизнь человека и дает счастье. Это ощущение какой-то полноты и духовной, и физической. Но основой этого является пол, эротика, половое стремление женщины и мужчины друг к другу. Человек по природе моногамен, однако в своем греховном статусе мы знаем, что он неверен. Так вот, именно порнография отделяет на самом деле эротику от любви. И в этом все мы сознаем ее как бы вне закона, ибо она просто апеллирует к эротическому половому голоду. Однако человек не животное. Человек – существо духовно-телесное, которое может свою энергию повернуть в любую сторону. Он может также повернуть ее в сторону как бы постоянного поиска удовлетворения эротического голода, который от этого, между прочим, не насыщается, а наоборот, разжигается еще и еще и еще. Потому что по существу он может быть удовлетворен лишь в полноте человеческого общения, духовного, интеллектуального, житейского диалога вместе с физическим. Платон, первый великий философ Эроса, говорит об Афродите земной и Афродите небесной. Стоит отделить Афродиту земную от небесной, и она вырождается. И, между прочим, в платоновском диалоге «Федр» Сократ говорит, что развратный не стремится уже к красоте самой по себе. В порнографии сама красота служит приманкой, а не ценностью. В порнографии умирает самый секс, вырождается в некий поршневой механизм. Само эротическое притяжение гаснет. Нужно его сильнее и сильнее вздрючивать. Мы можем и спросить себя, хорошо, если порнография сама себя отрицает, то чего же ее бояться? Ну, прежде всего, конечно, она опасна для детей и подростков. Потому что она у них создает совершенно неправильное понимание того, что есть подлинное любовно-эротическое отношение. Она пробуждает в них спящий эротический голод, который существует в каждом человеке. Они стремятся его удовлетворить и попадают в сети, потому что подросток не способен к зрелым ответственным отношениям, ни социально, ни психологически. И вступая в эротическую связь, дети выжигают в себе огонь, на котором они сами легко могут сгореть. Я, между прочим, как-то читал свидетельство подростков, девушек и юношей 14-15 лет в Америке, которые пережили эротическую связь и расставание. Ну, мы знаем, что дети вообще часто ссорятся, зависит от воли родителей, от общей ситуации. Ребенка могут перевести из школы в школу, уехать в другой город он может. Поэтому их связи не могут быть устойчивы. Однако эти подростки, вот в этих своих свидетельствах, говорили как взрослые люди, пережившие развод. Это были настоящие личные трагедии, разбитые сердца и навязчивые мысли о самоубийстве маленьких существ, детей. Церковь и призывает как можно дольше хранить девственность и вести эротическую жизнь только внутри брака, потому что она знает хрупкость нашей природы, наших отношений. Она знает, что человек может существовать лишь в определенных условиях, как, например, в условиях определенной температуры. Мы не можем жить, если у нас температура 45 градусов в теле. Семья – это есть условие как бы эротического выживания и, в общем, по-настоящему счастья. Порнография же уводит за рамки этих условий туда, где человека поджидает гибель. Она ему врет. Какова, собственно, эта гибель? Во-первых, она рушит семьи, ибо человеческая любовь ревнива. И неверность, даже неверность просто направленного в другую сторону вожделения, разрушает, между прочим, союз любящих. Это подтвержденный психологический факт.
Америка – страна религиозная, но порнобизнес в ней цветет.
Ну, во-первых, мы должны признать, что она выросла в огромную могучную индустрию, с которой не так-то легко справиться. В основе здесь лежит интерес к прибыли, которому часто подчиняется благополучие человеческой личности и ребенка в семье. Во-вторых, она процветает внутри общего материалистического и гедонистического мировоззрения сегодня, которое полностью секуляризовано и оторвано от религиозного вообще мировоззрения, отношения к жизни, и от религиозной правды о человеке. Это мировоззрение еще апостол Павел выразил в нескольких словах. «Будем веселиться, ибо завтра умрем». Распад семьи в наш век есть прямое следствие этого пермиссивизма.
В эссе о порнографии скептический наблюдатель жизни, писатель и публицист Гор Видал, не без горечи объясняет неизбежность этого пермиссивизма, этой вседозволенности, о которой говорил отец Михаил.
Проституция и порнография цветут потому, что в них есть нужда. Что прикажете делать одиноким людям, которых в Америке миллионы? Если большинство мужчин и женщин будут полагаться на свою внешность и обаяние, чтобы найти любовника, то в такой стране, как Америка, ориентированной на юность и красоту, их сексуальная жизнь будет чудовищно короткой. Порнография рисует наши портреты, как их рисует кривое зеркало на ярмарке, деформируя и издевательски искажая человеческую природу. И все же оно узнаваемо показывает именно ее.
Из всего услышанного нами в сегодняшней передаче ясно, что ни закон, ни церковь не уничтожат порнографию. Она неизбежна и, может быть, даже необходима. Так что нам придется самим научить наших детей выбирать между похотью и любовью, соединять земную Афродиту с небесной. Вы слушали передачу «Порнография и закон». В программе участвовали Борис Парамонов, Ян Рунов, Юрий Жигалкин и отец Михаил Аксенов-Мирсон. Вела передачу Марина Ефимова.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Петербургский миф». О Нью-Йоркском фестивале рассказывает Александр Генис. Впервые в эфире 4 марта 1997 года.
Наша сегодняшняя передача посвящена большому фестивалю Санкт-Петербурга, который сейчас проходит в Нью-Йорке. Сегодня у нас в студии давний участник этих передач, известный музыковед, а теперь же лучше сказать и культуролог Соломон Волков. Соломон пристально следит за ходом фестиваля Петербурга, который сейчас происходит в Нью-Йорке, что и понятно. Волков стал в Америке профессиональным интерпретатором петербургской культуры. Около 2 лет назад в Нью-Йорке вышла его большая историко-культурная монография «Санкт-Петербург», которую уже перевели на несколько языков. А только что этот толстый том пошел в народ. Книгу выпустили в мягкой обложке, что означает уже массовый тираж. Сегодня мне хотелось бы с Соломоном обсудить несколько общих вопросов санкт-петербургского мифа, взаимосвязи Петербурга и Нью-Йорка и многие другие проблемы, связанные с бытованием петербургской культуры в современном мире. Но начнем мы все-таки с более конкретных вопросов. Прежде всего, Соломон, расскажите, пожалуйста, о самом фестивале. Как он проходит? Насколько успешно, по-вашему, вся эта обильная событиями и именами затея?
Ну, на мой вкус он проходит как бы необычайно, даже успешно, поскольку я принимаю участие в организации этого фестиваля с самого начала. Я был в комитете по подготовке его. Видел, с каким это все трудом организовывалось, как много препятствий нужно было преодолеть. Ну, вот, в частности, скажем, этот легендарный ботик Петра Великого, это дедушка русского флота, о котором мы все столько слышали еще в России, впервые за всю свою историю пересек в обратном направлении, что называется, границу, и выставлен здесь, в центре Нью-Йорка. И связано это было совершенно невероятными трудностями. То есть пока американцы не пообещали заплатить 150 тысяч долларов на реставрацию этого ботика, да, на ремонт провала, чтобы он совсем не провалился, российская сторона отказывалась его выпустить, вероятно, и справедливо. Потому что действительно он как бы уже трещал по всем швам.
Пересечь Атлантический океан для него было уже совсем непросто. Действительно, ботик выглядит очень внушительно. Я видел его стоящим в небоскребе. Ввиду Гудзона это крайне странное зрелище.
И что самое интересное, его будут прямо здесь реставрировать. Это будет еще более забавное, я бы даже сказал, сюрреалистическое зрелище. Но это только вот часть тех проблем, тех трудностей перевоза того ботика, с которыми организаторы столкнулись. И я думаю, что итогом является беспрецедентная картина санкт-петербургской культуры. В Нью-Йорке за 20 лет моей жизни здесь я ничего подобного не видел, а она включает в себя и выставки, причем чрезвычайно качественные, вот что я хотел бы подчеркнуть. Все очень на хорошем, высоком уровне. Костюмы, эскизы, книги редкие, гравюры, выступления балета, музыкальные программы, даже конференции на интернете, литературные вечера с участием ведущих американских культурных деятелей. деятели, если я там назову имена Сьюзен Зонтак, Саймона Шама, Джанет Малком и так далее, это все с этими имена с американского литературного Олимпа, и вот они, скажем, читают произведения, ну, не только там Пушкина или Гоголя или Достоевского, но и Бродского, и Довлатова, и выступил даже как бы и живой, слава богу, представитель санкт-петербургской культуры, писатель Битов, тоже прочел свой очерк о Петербурге.
Да, мне понравилось с самого начала, уже с первого дня фестиваля, мы были на открытии с моими коллегами, и на меня произвело огромное впечатление то, что петербургская культура представлена во всей преемственности, от начала до сегодняшнего дня. Если мы видим костюмы Петровской эпохи, то заканчиваются выставки нонконформистскими произведениями живописи, созданными уже совсем недавно, уже в наши дни в Петербурге.
Причем я как раз хотел бы подчеркнуть, что в выступлениях, так сказать, официальных, что ли, так сказать, гостей фестиваля, о котором фестиваль открывался, с российской стороны это были губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, с американской представители мэр Джулиани, они подчеркивали связь между Санкт-Петербургом и Нью-Йорком. И если, скажем, на первый взгляд общего между этими двумя городами, кроме того, что они важные морские порты, не так уж и много, то когда ты посмотришь на одну специфическую часть этой проблемы, а именно, сколько именитых выходцев из Санкт-Петербурга жило и, так сказать, увы, умерло в Нью-Йорке, то действительно эту связь можно проследить.
Вы знаете, мне кажется, что фестиваль как раз негласно подчеркнул вот эту тонкую, интимную, действительно незаметную внутреннюю связь между Нью-Йорком и Петербургом. Это связь двух великих, но не столичных городов. Обделенные державным величием, лишенные какой-то официальной государственной роли, эти города компенсируют дефицит официального статуса, более свободные от всяких ограничений культуры. Нью-Йорк и Петербург – города частные, и культура, которая здесь развивается, несет на себя отпечаток этой свободы. Может быть, вот эта вот частная культура двух великих городов, которые занимают весьма странную, необычную позицию в мире и делает их не то чтобы похожими, но судьба их похожа. Не сами города, не сами культуры, которые здесь создаются, но вот их отношение к державе, к государству, к официальному статусу. Между прочим, такая же ситуация, например, в Италии, где тоже есть две столицы, Милан и Рим. Я думаю, что эта двойственность, она вообще довольно часто встречается именно в таких великих державах культурных.
Петербург, Нью-Йорк – это ведь два имперских города, и было бы очень любопытно посмотреть, в какой степени вот эта их имперскость, да, если так можно выразиться, различна. Это, в общем, две имперские столицы, диаметрально как бы противоположные друг другу. И вот эту противоположность очень интересно проследить, скажем, на примере существования в Питере и в Нью-Йорке вот двух таких великих фигур русской культуры 20 века, и русской, и уже сейчас, можно сказать, американской, как Джордж Баланчин и Иосиф Бродский. То есть каждый из них оставался здесь представителем имперской линии в культуре, но вместе с тем жизнь в Нью-Йорке у обоих привнесла какой-то элемент одиночества и свободы. Вот это противопоставление, вот это то, чего, от чего как бы они бежали из Питера, оба этих человека, потому что они оба стремились вот к этому, к этой вот максимальной оптимальной свободе и к этому максимальному оптимальному одиночеству, и оба нашли его в Нью-Йорке, и оба в этом городе умерли. Я бы добавил еще нашего общего знакомого и коллегу по работе на радиостанции Сергея Довлатова. Мне кажется, что его судьба в этом смысле, вот его парабола его судьбы тоже очень схожа.
слушаете передачу «Петербургский миф в Нью-Йорке». Беседу с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведет Александр Генис.
Фестиваль, который сейчас проходит, мне кажется, очень хороший повод для того, чтобы поговорить об эволюции петербургского мифа, потому что вот этот вот фестиваль является некой точкой, откуда удобно посмотреть в прошлое и в будущее.
Для меня фестиваль как раз явился одним из подтверждений вот того удивительного факта, что миф о Петербурге продолжает жить и отношение к нему продолжает изменяться. Это не застывший миф, это даже, скажем, не миф о Венеции или о Флоренции, а вокруг петербургского мифа продолжают кипеть страсти. Это удивительная в этом смысле судьба этого города. Ну, во-первых, уникальный сам по себе факт трансформации этого мифа. Действительно уникальный. Ничего подобного в мировой культуре никогда не было. То есть этот миф, как мы знаем, возник с основанием города, как миф о имперском Петербурге. Затем он был радикально опровергнут Гоголем, Некрасовым и Достоевским, которые создали свой контрмиф, миф о Петербурге как городе спрути, который высасывает кровь из маленького человека. А затем произошла еще более удивительная история, когда вот этот контрмиф, в свою очередь, начал медленно подтачиваться усилиями сначала Чайковского, который вдохновил членов группы «Мир искусства», Бенуа, Дягилева, на то, чтобы попытаться возвратить Петербургу его блеск, славу, величие, мифу о Петербурге, я, конечно, имею в виду. Вот. А затем пришли всем известные события 20 века, Первая мировая война, с переименованием города, революция, перенос столицы из Петербурга обратно в Москву и возникновение в недрах петроградской, а затем ленинградской культуры, нового мифа, мифа о городе-страдальце. И этот миф, конечно, был замешан и подтвержден кровью. Сначала репрессиями Сталина, который избрал Ленинград своей главной поначалу мишенью, и затем беспрецедентной блокадой. И, конечно же, событиями послевоенными, ленинградское дело, удушение медленное Ленинграда, превращение его в великий город с областной судьбой и так далее. И на наших глазах произошел, опять-таки, беспрецедентный в новой истории триумф вот этого подпольного мифа о Петербурге, Ленинграде как городе-страдальце, то есть после гласности Горбачевской, вот этот вот подпольный миф всплыл на поверхность как тритон у Пушкина и был канонизирован. И казалось бы, что в этот момент с канонизацией вот этого подпольного мифа всякая борьба вокруг него должна прекратиться, и в тот момент, когда миф канонизируется, он как бы умирает своей собственной смерти. Ничего подобного не произошло. Именно двусмысленность позиции Петербурга внутри России, когда непонятно, так он все-таки он столица или не столица. Если не столица фактическая, то, может быть, столица духовная. А, и, может быть, если не столица духовная, то хотя бы какого-то рода культурный арбитр. А, и вокруг этого даже места современного Петербурга продолжаются бесконечные дебаты и борьба в России. И эта борьба в России, как в зеркале, отражается в той борьбе, которая вокруг этого мира ведется здесь, в частности, в Америке, вообще на Западе, но и здесь, в Нью-Йорке. И я постоянно с этой борьбой сталкиваюсь. То есть я, скажем, вижу, как когда встречаются вот губернатор Яковлев с одной стороны и представители нью-йоркских деловых кругов с другой стороны, им выгоден вот этот вот новый миф о Петербурге, вот эта канонизация мифа о городе страдальце и о его возрождении, чудесном возрождении, как феникс из пепла. Но у этой новой канонизации уже есть и влиятельные противники. А в Москве, мы знаем, есть такие противники, которые всячески пытаются оттеснить питерскую культуру на задний план и просто придать ей статус еще одной из многих провинциальных культур. Но такие противники есть и в среде американских специалистов, славистов. Это вот очень влиятельная группа американских ученых, которые в годы до Горбачевской гласности как бы занимали такую, как здесь ее называют, ревизионистскую позицию, говорили, что, ну, и репрессии сталинские были не такими уже кровавыми, как их пытаются представить. И вообще этот весь режим не такой ужасный. И в тоталитарном режиме есть свои позитивные стороны и так далее. Значит, по их позициям был нанесен очень существенный удар новыми открытиями и разоблачениями в постгорбачевский период. И сейчас их позиция визави всей сталинской эпохи и, в частности, визави вот этого петербургского, нового петербургского мифа такова. К чему устраивать, к чему романтизировать романтизировать теперешнюю ситуацию, к чему романтизировать усилия таких петербургских легенд, как, скажем, Ахматова или вот в таком недалеком прошлом уже Бродский. Реальность была совершенно другой. Во-первых, во всем этом мифе забыты народные массы и их чаяния. Эти народные массы не принимали участие в усилиях, скажем, группы «Мир искусства», их забыли. И они не так уж способствовали и созданию этого подпольного мифа о Петербурге. Им в сталинские годы было не так уж, может быть, и плохо. И давайте подходить ко всему этому без романтического флера, а с реалистических, в общем, неомарксистских позиций. Вдруг ты видишь, что вот этот вот новый постромантический, да, миф такой о Петербурге, еще не успев сложиться, уже подвергается существенным атакам.
То, что вы описали, больше всего напоминает мне, простите, ситуацию из «Медного всадника». Борьба маленького человека с имперской силой. И я думаю, тем уместней лейтмотив музыкальной нашей передачи, который взят из, как мы знаем, из Глиера, из балета «Медный всадник». В эфире передача «Петербургский миф в Нью-Йорке». У нас в гостях музыковед, культуролог, автор историко-литературной монографии «Петербург» Соломон Волков, с которым мы обсуждаем Большой Петербургский фестиваль, проходящий сейчас в нашем городе. Соломон, мы поговорили немного о истории петербургского мифа, о том, как она репрезентирована здесь, на Нью-Йоркском фестивале. Но меня интересует, конечно, будущее петербургского мифа, будущее петербургской культуры, потому что сейчас перед всей этой крайне необычной культуры стоит очень трудная задача – органично срастить санкт-петербургский этап с ленинградским. Ведь, в сущности, сейчас происходит рождение новой постленинградской культуры.
Это очень трудный период, и предсказать в точности, как дела будут развиваться, не может, конечно, никто, и меньше всего мы, но даже, думаю, и сами петербуржцы, которые принимают непосредственное участие в производстве своей культуры. Но можно попытаться сделать какие-то прогнозы, и на это мы, как постоянные наблюдатели этого процесса, я думаю, имеем право. И моим прогнозом, то есть мой прогноз, опираться будет на то, произведет ли современный Санкт-Петербург нечто из недр своей культуры, что будет являться общенациональной по меньшей мере, а желательно и международной вещью, международным явлением. А вот таким, как, скажем, стал в недавние годы санкт-петербургский рок-н-ролл. Последнее по времени культурное явление Санкт-Петербурга, которое стало общенациональным.
Знаете, мне кажется крайне знаменательным то, что именно из подполья и именно из петербургского подполья выходит наиболее влиятельные, наиболее интересные, наиболее свежие явления русской культуры.
Ну, в этом смысле Достоевский же
человек из подполья.
И это на самом деле существеннейший петербургский тип. Человек из подполья, которого в Москве быть не может.
Но не забывайте, что вся современная русская культура, это тоже выросла из петербургского подполья. Если мы возьмем, скажем, в стихах это Бродский, в прозе это Довлатов, в кино это Герман. Ну, в музыке это тот самый рок, о котором вы говорите.
Да. Трудность-то как раз именно в том, что на сегодняшний момент вот это подполье, Битов, кстати, его очень хорошо охарактеризовал как светлое подполье. Да?
Светлый
очень...
подвал, да, называлось, да, его, да, предисловие, да, к сборнику «Соло». Мне очень понравилось это определение. Светлый подвал – это оксюморон. Да. Тем не менее,
это замечательно, это замечательно найденный образ. И...
такой же оксюморон, как «Белые ночи», да, между прочим. Так что для Петербурга парадоксы – это способ развития.
И как будет петербургская культура развиваться, выйдя вот из этого светлого подвала и светлого подполья. Вот это и есть, по-моему, на сегодняшний день самая существенная и самая животрепещущая задача.
Вы знаете, Соломон, у петербургской культуры есть еще один ресурс. И, по-моему, это одно из главных достижений петербургской культуры. Она космополитична, она способна существовать за пределами того города, который ее породил. Петербургская культура существует во всем мире. И, как вы писали в своей книге о Петербурге, немало об этом, существует возможность пересаживания петербургской культуры на другую почву. Петербургская версия модернизма, в частности, как мне кажется, очень близка нью-йоркской версии модернизма в культуре. Может быть, потому что она просто-напросто была физически сделано теми же людьми, которые жили сначала в Петербурге, а потом в Нью-Йорке, не так ли?
Ну, Йозеф Бродский всегда говорил о людях из Петербурга как о выходцах из петербургской культуры. То есть о людях, которые выходили за рамки петербургской культуры, вступая в культуру всемирную. И это не просто теоретический постулат, он опирается на многочисленные практические примеры, и даже не нужно перебегать в данном случае каким-то именам великим из прошлого, а просто взглянуть на сегодняшнюю ситуацию. Замечательный поэт Лев Лосев живет в Нью-Йорке. Хемшире, поэт Гандельсман живет в
Нью-Джерси, рядом со мной, да. Мы соседи.
А Гребенщиков, насколько мне известно, в данный момент существует в Лондоне и работает там, и записывается. Так что куда ни кинешь взгляд или взор, всюду существуют и продолжают творить в петербургском ключе бывший или нынешний Санкт-Петербург.
Оказалось, что родину можно унести на подошвах сапог, во всяком случае петербургскую культуру. Она достаточно крепка, чтобы выжить под любыми широтами. Но где бы ни творили петербуржцы, они несут в себе тот особый специфический стиль, который делает Петербург отдельным, делает Петербург специальным. Я думаю, будет уместно закончить нашу беседу, начатую пышной имперской нотой Глиера, песни Гребенщикова.
Я думал, что пел, я думал, что жил. Но разве это настолько важно, что ты хочешь еще? Ведь никто из нас не выйдет отсюда живым. Как гроза мне легче дышать, это факт. Бойся грома, он всегда попадает в такт. Цветы, что я подарил тебе, будут стоять до утра, но никто из нас не выйдет отсюда живым.
Вы слушали беседу с Соломоном Волковым, посвященную фестивалю Петербурга в Нью-Йорке. В программе звучала музыка Глиера и Гребенщикова. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Я хотел бы успеть допеть, но если нет, то не жаль. Я строил так много стен, я столько хотел сберечь, но никто из нас не выйдет отсюда живым. Никто из нас не выйдет отсюда живым.
Слушали выпуск «Поверх барьеров» 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».